Здравствуйте! Вы смотрите программу «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа, напомню, не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский, Стрижевской, Силуан. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Владыка, в нашей программе мы как-то вот так заведено стараемся не избегать острых тем, а пытаемся найти ответы на самые непростые вопросы. Я думаю, что одна из самых непростых тем нашего времени, наших сегодняшних дней, это случай в Казани. Казанский стрелок, так называемый. И ведь самое печальное, что подобные случаи, они достаточно нередки, как это не печально говорить. Не помню, что было в Керчи. На ваш взгляд, вот у этого события есть какие-то основания, которые имеют под собой духовную закваску? Или это вот просто сугубо в области психологии?
Ну, с точки зрения православного опыта и веры нашей церкви, у всего есть духовные причины. У всего того, что касается людей, что делают люди. Просто эти причины иногда проявляют себя более ярко, иногда более прикровенно. Но человек, по определению святого апостола Павла, есть дух, душа и тело. И поэтому в каждом его поступке, в каждом его проявлении себя вовне проявляются все эти три уровня его бытия. Он действует и в материальном мире, зримо, совершая какие-то поступки. Он при этом, безусловно, что-то думает и о чем-то переживает. Это психологический уровень, уровень души. Ну и, наконец, у него есть какие-то ценностные, смысловые мотивации, связанные в том числе и с отношением его к Богу. И это уровень духовный. Причем это отношение может быть более осознанным или менее осознанным, но с точки зрения православной веры человек всегда находится перед Богом. И вся его жизнь есть своеобразный диалог с Богом, в котором человек так или иначе выстраивает свои отношения с Творцом.
Но в данном случае мы имеем дело с чем? То, что человек, когда его сдержали, сам называл себя Богом.
Это уже симптом, который, по крайней мере, заставляет задуматься как раз о наличии этих духовных мотивов. Духовное не всегда значит доброе. Духовная
Конечно.
Плоскость бытия – это объективная
вещь. Мы знаем, что есть не только добрые духи.
Да. Но дух может проявлять себя совершенно верно и в добре, и во зле. Поэтому духовный выбор, он всегда между двух полюсов. А вот куда он склонится, это определяет свобода человека. И то, что вообще здесь уже он упомянул о Боге и что ассоциирует себя с Богом, это на самом деле такая пища для глубокого размышления. В какой-то мере, мне кажется, вы сами говорили, что этот случай не единичный.
Не единичный.
Даже у нас в стране, не говоря о мире в целом. В какой-то мере это является иллюстрацией, на мой взгляд, к духовному состоянию общества в целом. И в частности, к духовному состоянию подрастающего поколения, которое наиболее уязвимо для действия духов злобы по причине своей неопытности и несформированности.
Но тем более мы знаем, что вот духи злобы, чего они боятся? Поста и молитвы. Если человек не делает ни того, ни другого, то я думаю, что усилие вот этих сил зла на него усиливается. Все верно?
Мы живем в такое время, когда духом злобы почти ничего не надо делать. Люди сами за них все делают. Они сами друг друга искушают, сами друг друга направляют, и чаще ко злу, а не к добру. Если обратиться к, пусть не продолжительному, но все-таки определенному жизненному пути так называемого казанского стрелка, то он был завсегдатаем компьютерных игр, где убивают, И вот в частности, он играл в такую игру, где добивался каких-то успехов. Потому что, как он сам свидетельствовал, на деньги, вырученные из этой участия в этой игре, он купил оружие. Значит, деньги были все-таки существенные, а за ним стоит какой-то успех, так сказать, виртуальный. Во-первых, эта игра формирует навык уже убивать. Так что вот вам, пожалуйста, ну, некая подоплека. Конечно, я не говорю, что это главная причина, но, по крайней мере, тот человек, который изо дня в день участвует в таких играх, легче переступит какую-то границу и более подготовлен к убийствам, в том числе и массовым.
Владик, ну мы заговорили про то, что вот достаточно опасный симптом то, что человек называл себя Богом. В связи с этим хотелось бы у вас уточнить. Вот с точки зрения богословия, евангельская история от Иоанна, когда Иисус говорил им, не написано ли в вашем законе, я сказал, вы боги. Вот в данном случае что имел в виду Спаситель, когда людей называл богами?
Ну, это цитата была из Псалтири.
Да.
И в ней речь идет о тех сынах Божьих, которыми были члены Ветхозаветной Церкви, ну, или богоизбранного народа. Народ израильский в Ветхом Завете до пришествия в мир Христа – это было явление не только и не столько этническое, политическое. В первую очередь, это было явление религиозное. И сам этот народ Богом был образован, собственно, создан. Для чего? Для того, чтобы хранить истину Бога откровенного учения. То есть хранить вот это предание об истинном Боге и быть своего рода, ну, рупором этой божественной истины. Это, конечно, в меньшей степени входило в задачу Ветхозаветной Церкви. В большей степени Новозаветная Церковь уже была ориентирована на миссионерскую деятельность, но и Ветхозаветная Церковь тоже. Поэтому богами они названы именно как те люди, которые выстраивают свою жизнь в соответствии с волей Божией, в единстве с Богом. Потому что, чтобы быть в единстве с Богом, нужно являть Ему послушание через исполнение Его заповедей. Вот в чем верность и доверие Богу, и хранение Его воли, исполнение Его заповедей. Заповедь Божия, говорит Христос, есть жизнь вечная. А вечная жизнь — это жизнь самого Бога. Только Он — существо бесконечное и безначальное, то есть вечное в собственном смысле этого слова. Но и человек, когда вступает в подлинное общение с Богом, через это оказывается в единстве с Богом, становится, по словам апостола, причастником божеского естества. То есть он приобщается к жизни самого Бога, вот этой вечной жизни. И в свете вечной жизни заповедь — это не внешнее предписание, а это законы этой жизни. Поэтому, когда мы стараемся жить по заповедям, мы как бы приобретаем навык к вечной жизни. Мы становимся подобными Богу, мы становимся как боги, но не через противопоставление Богу себя, не через самоутверждение, а через послушание, через единство с Богом. С кем поведешься, от того и наберешься, говорят. Вот когда мы пребываем в общении с Богом, мы становимся похожи на Него. Мы в каком-то смысле становимся богами, богами по благодати. Так это называется в богословии, оставаясь существами сотворенными, вот по полноте жизни мы становимся как Бог. Вот что имеется в виду в Священном Писании, вот к чему призван человек. Но нередко люди пытаются выбрать путь гораздо более легкий. Не через послушание, не через преодоление в себе зла, закона греха, действующей смерти. Это же труднее всего победить самого себя. Гораздо легче выпустить обойму в других, чем победить себя. Но задачу, которую человек перед собой видит, доказать, что я не тварь дрожащая, а право имею. Это ведь проблема, которая была всегда. Это не новая проблема. Она восходит к падшему Денице. Это, прежде всего, он пытался сам себе доказать, что он равен Богу. И пал. И все его последователи, которые идут этим путем, все оказываются точно с таким же результатом. Они приходят к некоему краху личностному. Как Раскольников у Достоевского и как вот этот нынешний казанский стрелок. Дай Бог, чтобы он обрел покаяние. И хотя бы через это все-таки мог встать на путь действительно ведущий к Богу, а не уводящий от Него. Потому что его самоидентификация «я Бог» — это лишь заявка на богопротивление, по сути. И всего лишь. Но будучи немощным, слабым человеком, он просто таким образом демонстрирует свое невежество духовное и свое бессилие. Потому что, конечно, никаким богом он не является. Убивать людей — это не значит быть богом.
Владыка, я заранее прошу у вас прощения за, может быть, провокационный вопрос. Вот вы только что заговорили о пути покаяния. Мы знаем, что нет такого греха, который бы не мог простить Бог. Неужели в данном случае прощение возможно?
Прощение возможно в любом случае. Прощение — это категория не психологическая, а духовная. А все духовное достижимо только с помощью и силою Духа Святого. То есть по-человечески мы не можем выполнить по-настоящему ни одной заповеди. Потому что это вечная жизнь. А вечная жизнь — категория духовная, а не психологическая. И точно так же покаяние, подлинное покаяние — это делание духовное. И только с помощью Божией оно может явить себя. Но это бывает тогда, когда человек открывает для благодати Божией свое сердце. Когда он готов переосмыслить свою жизнь, готов ее изменить. Вот тогда Господь посылает ему навстречу свою силу, и, будучи укреплен этой силой, человек может реализовать покаяние не просто как некий вербальный акт изъявления своей ошибки, а как деятельный акт изменения себя. Вот что такое подлинное покаяние. Если нет такого намерения измениться, то покаяние не подлинно. Когда оно ограничивается только признанием ошибок, этого мало. Вот Иуда признал свою ошибку, но это его не изменило.
А его мог Бог простить?
Простил бы. Но для этого нужно было, как апостол Петр, горько оплакать свое падение и искать примирение с Богом, а не удаляться от него еще дальше через такой дерзновенный акт лишения себя жизни. То есть человек лишил себя того, чего он сам не брал. Этому дано, это дар. И он не имеет права распоряжаться им по своему произволу.
Владык, ну еще один из неудобных вопросов. А что бы вы ответили атеисту, который бы подошел к вам и спросил, ну и где же был ваш Бог, когда расстреливали детей?
А Бог был рядом. Он был с этими детьми, и с этими учителями, и даже с этим стрелком. Бог — это любовь. Вот как мать. Она рядом со своим сыном, и когда он делает добрые дела, которые можно гордиться по-хорошему, и когда он попадает в тюрьму, она же его не бросает, она от него не отрекается. Она даже больше о нем заботится, больше о нем скорбит. Да, это любовь от боли. Лучше, когда любовь от радости. Но Бог и с радостью, и с болью. И с болью даже в большей степени. Конечно, Бог со своей стороны сделал все, чтобы этого не произошло. Но Он оставляет свободу выбора. Мы должны отдавать себе отчет в том, какая великая ответственность лежит на плечах человека. Ответственность за свой выбор. Это человек выбирает. Бог предлагает ему путь жизни и путь смерти. И говорит: избери жизнь. Но человек может самовольно избрать и смерть. Если бы Бог не оставил нам свободы выбора, то не было бы места любви в человеческой жизни. Потому что любовь является вершиной проявления свободы. Она возможна только на основе свободы. Без свободы, из-под палки, любовь невозможна по определению. Ей просто нет места. Более того, Бог знал, что Адам падет, и тем не менее его сотворил. Свобода — это риск, но свобода — это и пространство великих свершений, великих достижений. Да, человек может пренебречь теми возможностями, которые дает ему Бог в духовном плане, и сойти в ад. Но Бог дал свободу не для этого, а для того, чтобы человек стал подобным Богу. Это возможно только в русле свободы, как акт любви, который может быть только свободным актом.
Владыка, еще вот такой вопрос. Вот тот факт, что в подобных чрезвычайных ситуациях чаще всего жертвами становятся дети. Это свидетельствует о трусости нападавшего, потому что дети не могут оказать должного сопротивления. Или и здесь есть вот нечто такое, что детей часто сравнивают с ангелами. И нападение именно на детей говорит именно о богопротивлении.
Что-то такое есть здесь, конечно, потому что действительно невинная жертва – это самые изуверские формы языческого идолопоклонства. Когда приносили в жертву там, девственниц, например, молодых девушек, не познавших мужеского ложа, детей. И здесь нечто подобное есть. То есть уж по какой причине совпадение это произошло, или в самом деле бесы так поругались над этим молодым человеком, но они подвигли его на некий такой вот языческий, по сути, акт. Вот такого злодеяния, которое ну, за гранью понимания. Была там трусость? Нет, трудно сказать. Когда человек находится в состоянии духовного обольщения, наверное, можно в данном случае об этом говорить, то он уже как бы границ-то не видит. И навряд ли он чего-то боится. Трусость — это в данном случае психологическое, даже где-то физиологическое явление, свойство. Но когда человек в духовной прелести, то он может пойти на любые злодеяния, не страшась последствий, по той причине, что он просто не отдает себе до конца отчет. Он до конца себе не принадлежит. Вспомним бесноватых времен Христа. Там гадаринский бесноватый, которого бесы били о камни. Он не отдавал себе отчета в том, что делает. И беснование бывает разное. Бывает такое эффектное, бывает и тихое, когда человек отдает себя какой-то злой мысли. Природа маньяков именно в этом. Это своего рода беснование, одержимость. Это абсолютно духовное явление. Поэтому очень часто маньяки с точки зрения психологической, даже нравственной, люди очень приличные, тихие, воспитанные, образованные. И психологическими или там физиологическими особенностями не объяснить их поведение. Их преступления называют немотивированными. Но у них есть мотивы, просто они глубже лежат в духовной области бытия.
Давайте тогда, Владыка, перейдем ко второй части нашей программы. Четвертая неделя после Пасхи – это неделя об исцелении расслабленного. На ваш взгляд, это больше вот о силе Божьей, который смог от одра болезни воздвигнуть расслабленного, или все-таки вот о некой взаимопомощи? Ведь расслабленный сам бы никогда ко Христу не попал, если бы не его друзья.
Святые отцы говорят, Бог спасает нас, но не без нас. Конечно, спасение от Бога своими одинокими усилиями даже самые мужественные, героически настроенные люди не могут взойти на небо, духовное небо, войти в рай. Им нужна помощь Божия. Если бы ее не нужно было, не нужно было бы Богу приходить в наш мир, становиться человеком и завершать свой жизненный путь мученической смертью на кресте. Это произошло именно потому, что это было необходимо, что без этого род человеческий не был бы освобожден от власти смерти. Поэтому и в этой истории с расслабленным здесь мы видим и помощь Божию, но и некое действие самого человека. Действие же не всегда должно быть физическим. Хотя в его случае было и физическое действие. Во-первых, он много лет лежал в этой купельне, в которой совершалось чудо, движение воды, и тот, кто погружался в эту воду, получал исцеление. Это чудо происходило один раз в год. И поэтому, кто успевал первым войти в эти воды, тот и получал здравие. И этот расслабленный много лет не терял надежды на эту помощь. То есть мы видим налицо веру, причем веру живую, веру, которая выражает себя в надежде, в уповании на Бога. Очевидно, он был достаточно терпеливым человеком, раз он столько лет это все. То То есть вот налицо несколько таких духовных добродетелей, которые являются очень важным условием для обретения помощи свыше. И именно к этому человеку приходит сам Бог. Вот так бывает и в жизни каждого из нас. Когда мы являем со своей стороны открытость для Бога через веру, через покаяние, через молитву, через исполнение заповедей, в первую очередь по отношению к ближним, терпя их, любя их, прощая их, неся их тяготы, вот к такому человеку и приходит Бог. И помогает ему и мыслями добрыми, помогает ему и чувствами добрыми, помогает ему и некой такой особой внутренней силой, которая делает его сильнее, мужественнее. Вот он не мог там раньше потерпеть дольше обычного, а теперь он становится долготерпеливым. Долготерпение — это качественное отличие от обычного терпения. Долготерпение — это терпение безграничное. Вот. Тут он был смиренным достаточно человеком, но внешне, а внутри роптал. А с помощью силы Божьей он становится смиренно мудрым. Это тоже качественное отличие. То есть он внутри себя уже совершенно органично чувствует себя смиренно перед ближними. То есть что такое смиренное самовосприятие? Это на самом деле видение себя в истинном свете, таким, какой ты есть на самом деле, с твоими плюсами и минусами. Слово «смирение» происходит от славянского слова «мера». И в древнейших текстах древнеславянской письменности писалось через «ять» — «смирение», а не «смирение». Поэтому это чувство духовной меры. Вот что такое смирение. И вот это чувство, оно тоже дается от Бога. Так что расслабленный со своей стороны сделал, что мог. И, конечно же, он верил в помощь Божию, раз ждал этого чуда. И Господь в ответ на его такое терпеливое и исполненное верой и надеждой ожидание явил свою благодатную силу. Но почему это событие вспоминается именно в дни послепасхальные, когда мы еще продолжаем праздновать Пасху Господню? Потому что это событие свидетельствует не только о частном благодеянии конкретному человеку, но и о том благодеянии, которое Бог явил всему человеческому роду. В данном случае расслабленный — это своего рода символ. Символ человеческой природы. Вот она в таком расслаблении находится. И Господь готов нас исцелить, готов поставить нас на духовные ноги, сделать нас духовно крепкими, чтобы мы имели силу противостоять вот всем этим разлагающим явлениям нашей жизни. Но это происходит только тогда, когда человек открывает себя для Бога.
Снова к разговору о свободе.
Покаяние, да, свобода. Покаяние — это как раз акт свободы. Потому что покаяние — это мой выбор. Могу каяться, а могу Богу противиться. Это мой выбор, мой духовный выбор.
Нашим телезрителям я должен напомнить, что вы можете прислать вопрос в нашу программу, написав на адрес православие70@mail.ru. А пока вот о те вопросы, которые у нас уже имеются. Владыка, прошу ответить на них кратко. Это блиц-вопросы. На Радоницу из-за болезни не получилось ездить на кладбище, но Пасха длится 40 дней. Уместно ли попозже покрасить яйца и съездить на могилку?
Посещение могилы уместно в любое время, особенно когда это делается с молитвой об усопших. Ну, яйца там оставить или не оставлять — это народные обычаи, в этом нет какой-то особой необходимости.
Но Радоница — это Пасха для усопших. Я имею в виду, что вот здесь, в этом...
Ну, по церковному уставу, на самом деле, что такое Радоница? Это первый день, когда допустимо гласно совершать заупокойные богослужения после Пасхи. Поскольку Пасха — это праздник победы, торжества, воскресения над смертью, жизнь над смертью, то здесь, ну, не совсем уместно разделять живых и усопших. Пасха — это как раз то событие, которое откровенно свидетельствует. У Бога все живы, у него нет мертвых. Но этот праздник, он длится в течение 8 дней, завершается антипасхой, воскресный день — тоже малая Пасха. Поэтому первый раз, когда можно совершать заупокойное богослужение, это будет уместно, это вечер понедельника, то есть накануне вторника. Вот уставной смысл Радоницы. Она вовсе не ограничивает заупокойного поминовения. просто после Пасхи, ну, первым делом шли поминать своих усопших. Так получается, что это вторник. Но это можно сделать в любой другой день. Не совсем это уместно делать в воскресенье, потому что воскресенье — малая Пасха. День, когда мы всей церковью поминаем усопших, причем это каждую неделю, каждую седмицу, это суббота, библейский день покоя. Вот усопшие, они потому так и называются, что они уснули, как бы успокоились от своих земных дел. И суббота — это специфический день поминовения. Поэтому большинство родительских, так называемых, поминальных дней — это субботы, за исключением только Радонец. Так что можно в любой день, лучше в субботу, сходить на кладбище и помянуть усопших тем образом, который, ну, для вас наиболее органичен, помня о том, что усопшим от нас нужна только молитва.
Ну, то есть яйца можно красить, можно не красить?
Можно.
Владыка, правда, что в Светлую Седмицу те, кто причащался в пасхальную ночь, могут причащаться и без исповеди, просто прочитав пасхальный канон?
Ну, в целом, требования к подготовке к причастию, они гораздо более облегченные в пасхальные дни. Как говорит Иоанн Златоуст в слове на Пасху: «Постившиеся, не постившиеся, потрудившиеся и ленивые, все насладитесь пира веры». А Пасха длится всю Светлую Седмицу. Светлая Седмица — это и есть, по сути, одна Пасха, но просто в течение целой недели. Поскольку это праздников праздник, то и празднуют его по-особенному. Не один день, а целых семь. И поэтому, да, причащаться можно чаще, без поста мы причащаемся, и молитвенное правило более краткое. Но стоит ли причащаться ежедневно, это нужно решать с духовником. Все равно мера духовного возраста у каждого человека своя, особенности какого-то его духовного устроения свои. Кому-то частое причастие пойдет на пользу, а кому-то может и повредить. Бывает и так, и так. Нельзя к этому относиться механически. И нельзя относиться к причастию потребительски. Нам сила-то благодатная, утешение дается, но не только для того, чтобы мы этим насладились, этим миром, покоем, радостью, но и укрепленные этой духовной силой послужили Богу. А служение Богу — это хранение Его заповедей, из которых главное — это любовь к Богу и к ближнему. Вот это будет тогда истинное употребление тех благодатных даров, которые мы получаем в церковных таинствах. А если мы только для себя, вот нам хорошо с Богом, мы и причащаемся каждый день. А сосед придет соли попросить, ничего не дадим. Вот это так не положено, да. Поэтому мы должны наслаждаться пиром веры, но и чувствовать ответственность. Господь спросит, как мы использовали его дары.
Еще один такой достаточно серьезный вопрос. Конфликт между Израилем и Палестиной может быть частью пророчества Спасителя об Иерусалиме в Евангелии?
Я не пророк, и поэтому не могу здесь однозначно сказать, но то, что все конфликты, по крайней мере, после Христа, это являются некими этапами исполнения эсхатологических обетований, которые в книге «Апокалипсис» содержатся, это правда. Просто книга «Апокалипсис» — это божественное откровение. Оно написано на особом языке. Оно апеллирует к смыслам, глубинным духовным смыслам каким-то. А эти смыслы в исторической плоскости могут проявляться многократно и по-разному.
Но так про что... Иерусалим там не только же в Откровении написано: когда же вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, знаете, приблизилось время запустения его.
Но впервые это произошло в 70-х годах первого века, когда Иерусалим был разрушен римскими воинами. И его покинули его жители. Но с тех пор многократно на Ближнем Востоке происходили всякие события, в том числе и в Иерусалиме. Он переходил из рук в руки, его восстанавливали, разрушали. Там чего только не было. Так что это определенные звенья одной цепи. А когда эта цепь завершится, я не знаю.
Спасибо огромное, Владыка, за очень интересную беседу. Я нашим телезрителям напоминаю, что моим собеседником сегодня был епископ Колпашевский из Стрежевской, Силуан. Владыка, благодарю вас.
До свидания. Помощи Божией.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.